Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Голоса ГУЛАГа, говорят узники Соловков и Воркуты. Ведет программу Анатолий Стрельный. Впервые в эфире 6 ноября 96 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В одной из наших передач прозвучала выдержка из записки Лаврентия Берии высшему советскому руководству, в которой он предлагал объявить амнистию, чтобы резко уменьшить население ГУЛАГа после смерти Сталина. Он приводит цифры, которые смутили некоторых наших слушателей, тем более что врать своим товарищам по руководству страной Берия в той обстановке вряд ли стал бы. Получается, что в лагерях и тюрьмах держали не так много людей, как можно думать, когда читаешь о сталинизме, говорят слушатели. 2 526 402 человека, из них политических 221 435 человек. Мы готовим особую передачу, в которой об этих цифрах выскажутся специалисты. А сегодня в течение всего радиочаса вы будете слушать голоса ГУЛАГа. Продолжим после перерыва.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Радио «Свобода» с программой «Россия вчера, сегодня, завтра». Голоса ГУЛАГа. Слушайте Николая Николаевича Рацина.
Я был арестован по смехотворному поводу. У меня была книжка Уэллса «Человек-невидимка». Мы читали ее группой. И так как время было тяжелое, трудное, карточное, однажды один из нас сказал: «Неплохо было бы невидимкой. Сейчас бы отправились в булочную, хлеба наелся досыто». А другой сказал: «Ну что там хлеба? Уж лучше бы в Кремль, там, по крайней мере, могут быть и роскошные обеды». За основу обвинения как раз легло вот слова последнего, что мы делали попытку проникнуть в Кремль с тем, чтобы убить товарища Сталина. Обвинялись по статье 58.10.11. Я был отправлен на Соловецкий остров, где в это время было сосредоточие ученых, писателей, артистов, музыкантов. Я не мог взять в толк, почему для того, чтобы встретиться с светом нации, надо обязательно оказаться в тюрьме за решеткой. Здесь мне довелось увидеть Павла Флоренского, знаменитого философа, священника, Курбаса Леся, который возглавлял Соловецкий театр. В этом театре много было знаменитых артистов. Взять хотя бы Привалова, Русинова, Крушельницкую. Был прекрасный оркестр, пианист Выгодский, скрипач Большого театра Швербович. Они составляли великолепнейший ансамбль. Декорации писал прекрасный художник Сергей Григорьев. Кстати говоря, он сохранил свою жизнь благодаря тому, что писал портреты всего начальственного состава на Соловках. И выступали журналисты, писатели. Кстати, писатель Покатиловский, в то время известный, он был племянником Веры Пановой. Она долгое время интересовалась, куда делся ее племянник. Его расстреляли на Соловках. Такова была участь многих так замечательных людей. Когда началось строительство большой соловецкой тюрьмы, люди постепенно начали исчезать. Их брали из барака, уводили, и больше их никто и никогда не видел. Впоследствии, когда около Соловецкого монастыря стали вести строительные работы, строители говорили: «Начинаешь строить, и все на костях». Видимо, нашли свое упокоение вот те люди, которых по ночам выводили и расстреливали. Иногда выводили, вели к Секирной горе. Находились люди, которые видели, что мимо вели громадную партию людей со связанными назад руками. Слышали выстрелы. А оставшихся, видимо, боясь, что это будут свидетели, разгоняли по командировкам. В частности, меня увезли на далекую командировку Исакова. А в конце декабря 1937 года однажды ночью пришли, с криками подняли среди ночи и повели пешком через сугробы и лес в Соловецкий Кремль прямо в порт, где погрузили в трюм парохода «Ударник» и повезли на материк, в Кемь-пристань. После долгой и мучительной езды на пароходе, где мы стояли буквально плечо к плечу, мы прибыли на материк. Там, на пересылке, нас распределяли по всей огромной системе Беломорско-Балтийского комбината, который практически охватывал весь Корейский материк. И когда нас гоняли за 8 километров на лесоповал, а если не выполнишь норму, то тебя или сажали в карцер, или лишали питания. Невольно приходило на ум сравнение два вида заключения. Соловки были непроизводственным лагерем. Зимой не было работы, за исключением случаев, когда нас выгоняли чистить снег. Ну, летом работали на болотах там, но, в общем-то, это была работа не тяжелая и не нормировочная. Одно производство, пожалуй, можно было бы назвать, работа которого выходила за пределы Соловецкого лагеря. Это работа йодпрома. В этом йодпроме Павел Флоренский, ученый, философ, математик, человек разностороннего ума, придумал наиболее эффективный способ добычи йода из морских водорослей. Но это не спасло его от печальной участи. Только не подумайте, что Соловки были сплошной идиллией. Людей там бесцеремонно рассылали туда, куда заблагорассудится. Я встречался там с цыганами, целый табор во главе с известным цыганом Станеско, который был у них царем и вершил там всякие конфликты, вплоть до лишения жизни. Когда я приехал на командировку Исакова, бывший монашеский обитель, меня вдруг во главе бригады направили на Красное озеро, расположенное далеко, с тем, чтобы там поработать по заготовке леса. С бригадой мы направились туда еще осенью, когда еще не совсем замерзло Красное озеро. Было много опасных моментов, когда под нами трещал лед. Целый день был потрачен на то, чтобы мы добрались до этой командировки. А когда добрались, мокрые там, озябшие, в монашеской келье, затопили печку, и все вроде бы оправилось. За исключением одного. Продуктов нам дали на 3 дня. Но тут поднялись, засвистели ветра, поднялась метель, пурга, прошел 3, 4, 5 недель, а нам никто не подвозил продуктов, потому что дороги занесли, и снег был, валил так, что не видно было низги. Было разыграно с помощью головок спичек, кому идти и сообщить, чтобы к нам пришла помощь. Головку вытащил я, и мне пришлось идти. Я полз по кустам, ориентируясь исключительно инстинктивно на дамбу, по которой можно было встретить пароход. Я был настолько слабевший, что уже не в состоянии был идти, а просто барахтался и размахивал руками. Кстати, увидел трактор. Я начал, пытался встать, кричал, визжал, катался по снегу. И, видимо, на тракторе заметили меня. Трактор остановился, оттуда выскочил тракторист и говорил: «Ну что ты, мужик, пьяный, что ли? Что с тобой?» А второй ему говорит: «Да, видимо, он занемог. Давай его поднимем». Меня принесли на трактор, увидели, что я весь обмороженный, посадили на трактор и в санчасть. И тем не менее, после того, как меня вылечили, за самовольное оставление командировки, как звучало в приказе, меня приговорили к 3-месячному пребыванию в куре, то есть колонии усиленного режима. В 1938 году я освободился из лагеря, ввиду того, что мне не разрешено было не только жить, но и находиться в Москве. Я вынужден был поселиться в небольшом городишке под названием Озеры.
На волнах радио «Свобода» в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» вы слушаете передачу «Голоса ГУЛАГа». Рассказывает Николай Николаевич Рацин.
А тут началась война. И в 1941 году, в сентябре месяце, я был вызван в военкомат, где я рассказал свою лагерную эпопею, что, видимо, и повлияло на мою дальнейшую фронтовую судьбу. Меня направили в штрафной батальон и повезли на Волжский фронт в расположение войск Кириши Будагыши в состав 54-й армии. На фронте через полгода я был контужен и перепровожден в Ивановский эвакогоспиталь. Из госпиталя в сопровождении сестры медицинской меня привезли в Москву и даже прописали, но, видимо, это как-то не укладывалось в представление органов госбезопасности с тем, что в столице поселился бывший враг народа. Меня под любыми предлогами, якобы желая мне добра, лечения, стали эпизодически помещать в психиатрические лечебницы. Все это продолжалось несколько раз, и, видимо, властям надоело возиться со мной, и они решили меня засадить более капитально. Повезли в ленинградскую тюрьму, где в камере я познакомился с Вольпином Есениным. Там было много талантливых людей, по всему не имеющих никакого отношения к психиатрии. То есть это были совершенно здоровые люди. В данном случае это был способ избавляться от инакомыслящих, помещая их в психиатрические лечебницы. В 1951 году меня комиссовали, признали абсолютно здоровым и дали мне 5-летний срок. И так по этапу я был направлен в Восточную Сибирь, в знаменитое место в Восточной Сибири – Пихтовка, где я отбывал свой срок как повторник и социально опасная личность по статье 7.35. Иногда я спрашиваю себя, как могло случиться, что такие люди, люди крепкие и несокрушимые, во время сталинских процессов сидели кротко поникшие и автоматически повторяли за Вышинским те страшные обвинения, по которым они знали, что им подлежит смерть. Ответ на этот вопрос я нашел позже, когда сам очутился на Лубянке. Меня допрашивали по ночам, а утром я приходил с единственным желанием рухнуть на постель и спать. Но спать не разрешалось. Тогда я опускался на хитрости. Я присаживался к столу, подпирал голову рукой, закрывал глаза. Но тут же за дверью раздавался громкий окрик: «Встать! Ходить! Не спать!» Если я ослушивался, меня опускали в карцер или сажали в стальной ящик, поджаривали, не давали воды. В конце концов, после месяца такого состояния я превратился в лунатика. Я подписывал следователю все, Что он мне давал подписывать? Все протоколы. В том, что я англо-японский шпион, что я готовил диверсии. Все, что угодно. Я уже был не человек, а робот. Я даже умудрился, приходя в камеру, спать на ходу. И нередко спотыкался, разбивал себе физиономию, но все-таки спать. Единственное, я тогда понял, единственная вещь, в которой жадно просила моя душа и которой меня лишали. И я, на конце концов, понял, что вот этот автоматизм, это превращение из человека в какую-то живую ходячую мумию достигалось тем, что ему не давали долгое время спать. Однажды, вызвав коридор, зачитали постановление особого совещания, наградившего меня как повторника и как социально опасную личность 5-летним сроком. Должно быть, в тот момент у них кончились патроны. В общей сложности мне довелось провести в ГУЛАГовской системе около 18 лет. Иногда друзья меня спрашивают: слушай, Николай, как тебе удалось выжить? Но меня спасло, как ни странно, моя способность рассказывать. Началось еще это в Бутырской тюрьме, когда я выступал с рассказами Генри, Уэллса. И потом уже, когда мы ехали на этапах дорогой, меня просто носили на руках и избавляли от всяких неприятностей дорожных, по крайней мере, никто меня не трогал. Я начинал рассказывать, пересказывать роман Уэллса, Майн Рида, многих других писателей, которых я запомнил и любил эти романы. Я часами мог рассказывать. Причем не просто рассказывал, я даже импровизировал. Просто вот придумывал сам, по своему усмотрению рассказывал. Так случилось с романом Кервуда «Девушка Севера». Я рассказывал такую эпопею. И вот среди ночи я говорю: ну, наверное, вы спите. Вдруг слышу крик: давай, продолжай. Я говорю: ребята, давайте, да, отложим до утра. И так получалось многосерийное повествование. И потом эта слава обо мне, видимо, дошла до лагерного прораба, некого Богдана Михайловича Крауза, польского революционера. Он однажды меня позвал к себе и сказал: слушай, я тебя освобожу от всех работ. Ты вот садись за стол и будешь писать. У меня есть конспект. Пиши книгу о польской революции, в которой я принимал непосредственное участие. И когда ты закончишь, мы эту книжечку переплетем и пошлем Сталину, с которым я встречался. И Сталин освободит меня, а заодно и тебя. Так я писал. Потом я ездил на этапах, рассказывал другим уже людям. И это, как ни странно, помогло мне выжить. То есть меня кормили, меня оберегали. И, в общем-то, я, может быть, поэтому и сохранил даже свою жизнь. На языке блатных подобное творчество называло «тискать романы». А что касается романа Краузе, то судьба его такова. Не знаю, прочел ли его Сталин, но сам Богдан Михайлович Краузе был расстрелян якобы за попытку побега.
Протопи ты мне баньку, хозяюшка. Раскалю я себя, распалю на полоке у самого краюшка. Я сомненья себе истреблю. Разомлею я до неприличности, ковш холодный и все позади. И наколка времен культа личности засинеет на левой груди. Протопи ты мне баньку по белому. яд белого цвету отвы. Угорю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык. Сколько веры и лесу повалено, сколь изведано горя и трав. А на левой груди профиль Сталина, а на правой Маринка Анфас. Эх, за веру мою беззаветную, сколько лет отдыхал я в раю. Променял я на жизнь безбразветную, несусветную глупость мою.
На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» вы слушали Николая Николаевича Рацина. Это был один из голосов ГУЛАГа. Продолжим после перерыва.
«Американский час» с Александром Генисом. Еженедельный портрет американской культуры обращен к тем, кто любит слушать оперу и птиц, собирать друзей и грибы, ходить в музеи и в походы, копить опыт и знания, ловить рыбу и удачу. Жизнь шире политики. Не пренебрегая второй, мы помним о первой. Слушайте «Американский час» с Александром Генисом по понедельникам в 22 часа по московскому времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Голоса ГУЛАГа, говорят узники Соловков и Воркуты. Ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 6 ноября 96 года.
Радио «Свобода» продолжает программу «Россия вчера, сегодня, завтра». Голоса ГУЛАГа. Слушайте Елену Владимировну Маркову.
Я родилась в Киеве в 23-м году. Мой отец – сын священника. Все его родственники были уничтожены в 20-х годах, еще до моего рождения. Они погибли в 22-м году. Все родственники со стороны мамы погибли позже. В 29-м году обвиняли в польском шпионаже моего дедушку Карибу Дашкевича. Он погиб в 29-м году. И многие родственники, тоже поляки, тогда погибли. Отец был репрессирован в 37-м году и расстрелян через полтора месяца. А мама репрессирована в 38-м году. Она была освобождена после того, как Ежова отстранили, и пришел Берия. Тогда известно, многие женщины, члены семьи были освобождены, и под освобождение попала моя мама. Все мои родственники, которые жили в Киеве, попали в категорию высланных. Был такой обычай по социальному или национальному признаку запрещать проживать некоторым жителям больших городов в этих городах, а высылали их в некоторую провинцию. И вот мои родственники попали так в Донбасс. Они были высланы, у них был минус. То есть запрещение на проживание в 100 крупных городах, в частности в Киеве. Я арестована в 43-м году после оккупации. У меня сложилась так судьба, что после окончания десятилетки в 41-м году, в день нашего вечера, была объявлена война. И мое все поколение, оно либо участвовало в Великой Отечественной войне, либо попало в оккупацию, и мало кто остался в живых. Я была в оккупации на территории Украины, и мое дело было связано с госпиталем. В феврале, 11 февраля 43-го года, был прорыв. И то место, где я жила, это город Красноармейск в Донбассе, был временно на несколько дней захвачен бойцами Красной Армии. Шли жестокие бои, были ранены, убиты, валялись на улицах, медсанбата не было. И вот у меня был такой патриотический порыв в то время. Я выбежала на улицу, начала собирать раненых в здание поликлиники. Потом пришел медсанбат, оставили меня работать в медчасти. Вокруг шли бои, продолжались. И через неделю опять пришли немецкие войска. А масса раненых и медперсонал остался захваченный немцами. Нужно было их спасать. А что значит спасать? Доставать документы, что они местные жители, они пришли с красными войсками. После многих раздумий я пошла работать на биржу труда, достала документы. Но я в конечном итоге попала в тюрьму в гестапо. Во время отправки молодежи в Германию я заступилась за одну больную девушку и наговорила немцу, который занимался отправкой, много неприятных вещей. И он меня отправил в гестапо. Это было перед самым приходом Красной Армии. Кто был на оккупированных территориях и знает вот эти моменты, переходы города из одних рук в другие руки, те знают, что в это время обычно заключенные погибали. Их расстреливали или сжигали тюрьмы, потому что уходя, одна власть не оставляла заключенных в тюрьмах другой власти. И вот я в этот жуткий период попала в тюрьму, в гестапо. И меня спас немецкий офицер, который вел мое дело. Он просто меня по просьбе мамы выпустил на волю перед тем, как окончательно ушли немцы, и тюрьму, в которой я сидела, и сидела много других узников, сошли. Забегая вперед, в 96-м году летом я была на Воркуте, работая в архивах по другому поводу, по истории науки в Воркутлаге, и нашла свое там лагерное дело, мне его выдали в числе других дел. И вот оказалось, что по моему делу вызывали местных жителей города Красноармейска, где происходили эти события военных лет, с тем, чтобы они рассказали, действительно ли я спасала раненых бойцов и работников медсанчасти, занималась вот этими доставаниями аусвайзов на бирже труда и так далее. Все, кто вызывался по моему делу, они подтверждали, что действительно это было так. И вот, несмотря на все это, я 10 лет оставалась на Воркуте на каторге. И только в 51-м году, 5 лет из 15, мне сбросили. Я на Воркуте была 10 лет.
Протопи ты мне баньку, хозяюшка, раскалю я себя, распалю на полоке у самого краюшка. Я сомненья себе истреблю, разомлею я до неприличности, ковш холодный и все позади. Наколка времен культа личности засинеет на левой
груди.
После того, как окончательно освободили Донбасс, освободили город Красноармейск, я надеялась, что мне удастся сразу поехать учиться. Мои документы еще до войны, после окончания десятилетки, были посланы в Ленинградский университет. Я собиралась там на мехмате учиться. Но меня арестовали, обвинили в измене Родины. Были боевая характеристика на меня, другие документы, что я действительно помогала тем, кто остался в тылу немцев. Но ничего не удалось мне сделать. В мае 44-го года был суд в городе Сталина, ныне это Донецк, и меня приговорили к 15 годам каторжных работ. Каторга тогда была еще новым таким явлением в репрессиях. Никто не понимал, что такое каторжные работы. И вот среди арестантов ходили слухи, кто получает каторжные работы, тех замаскированно осуждают к высшей мере наказания. После суда меня бросили в камеру почти в одиночке. Там была одна женщина. Я действительно думала, что это перед расстрелом. Женщина после приговора сошла с ума. Она сидела с распущенными волосами и только повторяла одно. «Вот ты слышишь, там стреляют. Слышишь, это расстреливают, и нас тоже расстреляют». Потом, через много лет, я узнала, что в этой же тюрьме, где я сидела в Донецке, тюрьма номер один, в 37-м году сидел мой отец, и его здесь расстреляли. Ну, о каторге и как она появилась в нашей стране. После того, как была освобождена большая часть бывшей оккупированной территории, по непосредственному распоряжению Сталина была введена каторга как мера наказания тем, кто находился на оккупированной территории. Во время суда обычно давали статью, ну, по украинскому кодексу это 54.1а, аналог 58.1а. 1а – это измена Родины. Тем, кто воевал, 1б давали, измена Родины для военных. И плюс к этому указ о каторге 22 апреля 43-го года. То есть по суду официально давались каторжные работы. Каторжане отличались от заключенных ИТЛ, исправительно-трудовых лагерях, тем, что они были обязаны посылаться только на самые тяжелые работы. На Воркуте это подземные работы в шахтах или на строительстве железных дорог. Им запрещалась работа по специальности, все виды легкой работы. Каторжане носили номера. У меня был номер Е-105. Меня называли мои товарищи по несчастью Елена 105. Что такое Е-105? Е – это буква алфавита, шестая буква. Значит, до меня прошло 5000. За буквой шли трехзначные номера. От единицы до тысячи. Вот так можно было подсчитать, сколько каторжан по буквам, сколько каторжан находится на Воркуте. Некоторое светлое пятно в нашей жизни каторжан. Каторжане, как особые преступники, они не смешивались с уголовниками. И поэтому у нас был такой свой климат. Люди были интеллигентные, очень было много молодежи. То есть свой был определенный мир. И как это ни странно, вот теперь звучит, и люди не верят, у нас не было мата, люди не ругались и вели более или менее такой человеческий образ жизни. Вот это было то положительное, что можно сказать о каторжных лагерях. На каторге мне исполнился 21 год. Очень много молодежи было в наших каторжанских лагерях. Пытались иногда совершить побег. Хотя побег был абсолютно безнадежен, но, видимо, люди шли на верную смерть, только чтобы не умереть в лагере. И вот какова это была процедура, когда убегали люди, их травили собаками, расстреливали. И потом трупы обычно лежали возле проходной, где нас из зоны выгоняли на работу в шахте, чтобы все каторжане видели, что им следует, если они совершат побег. Было и массовое сопротивление каторжан вот этому режиму. На моей памяти, когда я находилась в Иркутлаге, восстание заключенных было на строящейся железнодорожной трассе. Восстали заключенные, в основном они все погибли, их уничтожили. И у нас в женском этапе был такой случай, когда пригнали нас в Новый Олп, и когда мы зашли в лагерь, то бараки были в крови, залиты нары и пол кровью, были простреляны стены бараков, и даже человеческие мозги иногда были на стенках бараков. Один эпизод, как я чудом спаслась. Меня отправили работать на шахту номер 11 на Воркуте, которая была с повышенной взрывоопасностью. И малейший открытый огонь там вызывал взрывы. А в бараке, где я жила, была моя хорошая знакомая Шура Були, она гречанка из Мариуполя, была старше меня, окончила уже институт, преподавала историю, и за преподавание истории во время оккупации ее отправили на каторгу, она была вместе с собой в Иркутлаге. Шура Були работала, как более старшее поколение, на породоотборке, то есть на поверхности, а я работала под землей в шахте. И вот, когда меня списали на эту 11-ю шахту, Шура Були буквально вытащила меня оттуда. Говорит, что ты еще новенькая, бригадир не усвоил, что ты работаешь под землей, я тебя перепишу на породоотборку. Это было неправдоподобно, как можно сделать. Но, тем не менее, она это сделала. Я вышла на породоотборку, а та смена, с которой я должна была спуститься в шахту номер 11, был взрыв, и все погибли. Подземные работы, где работали женщины-каторжанки. Вот как можно представить себе, на каких работах были женщины? Работали на рештаках. Что это такое? В забое взрывают уголь. Он идет по рештакам, то есть такие металлические желобы, которые спускают сверху лавы вниз на в штрек, где их уголь должны грузить на вагонетку. Женщины стояли у рештаков и проталкивали уголь лопатами. Это было не совсем просто, потому что когда взрывали уголь, и уголь целой лавиной спускался вниз, то очень трудно было протолкнуть его. Он такой массой скапливался. У меня не было сил, я плохо работала, и вот такие завалы происходили. Я не могла протолкнуть весь этот уголь. И бригадиры, обычно бригадиры были из уголовников, он прибегал, бил меня, и ничего я не могла все равно сделать. Протолкнуть я была не в силах этот уголь. И вот кто мне помог? У нас взрывал уголь, был запальщиком, вольный молодой инженер, окончивший только Ленинградский горный институт, и как молодой специалист его прислали на Воркуту. Я не знаю его фамилию, звали его Володя. Он был поражен вообще тем, что он увидел в каторжане женщины. Кстати, вольным запрещали женщинами-каторжанками говорить. Но он все-таки спросил, за что меня, как я попала. Я кратко ему рассказала. И вот он прибегал после того, как совершал вот этот свою работу запальщика, он прибегал ко мне и помогал мне проталкивать уголь, чтобы спасти меня от побоев бригадира. Но, к сожалению, через несколько дней его перевели на другую шахту. Еще вид работ на откатке. Лошадей тогда не было. И под землей вагонетку с углем и с породой толкали женщины-каторжанки. Я тоже работала на этой откатке на шахте номер 2. Это для тех, кто хоть немножко знает воркутинские шахты. Но эта работа на откатке считалась еще хорошей работой, потому что до этого я работала на бревнах, то есть таскала вместе с мужчинами-каторжанами крепежный лес вверх по лаве. Это была очень тяжелая работа, и, к сожалению, вот один мой земляк, начальник Урча, за то, что я не нашла с ним общий язык, он послал меня на эту тяжелую работу. Вот такие виды подземного труда были у женщин-каторжанок. Когда я попала в Иркутск, я была в студенческом возрасте, мне очень хотелось учиться, но на каторге у нас не было книг, мы не имели никакого доступа к знаниям, только люди. А люди были на каторге очень интересные, много образованных людей. Общение с ними и было моими университетами. В конце 45-го года, в 46-м году в Иркутске были большие эпидемии, тифа, дизентерии. Каждый день в бараке было по 5-10 умерших людей. К тому же не только эпидемии, а люди имели дистрофию от голода, от непосильной работы. И вот в это время расширили лагерную медсанчасть. Не от гуманности, конечно, а потому что была потеря в рабочей силе, надо было спасать тех, кто хоть как-то мог потенциально работать. Здесь вот надо сказать еще о нашем начальнике медсанчасти. Это интересная личность, доктор Вагу. Он из Венгрии, был венгерским коммунистом в свое время, в 30-е годы, попал в Советский Союз, и его арестовали. Он что-то с 35-го, с 36-го года был на Воркуте. В бытность мою на Воркутлаге он уже освободился, но как ссыльный не имел права выезда из Воркуты. Вот он возглавлял нашу медсанчасть, дал возможность каторжанам работать врачами, если они имели высшее образование, или средним медицинским персоналом. Нужно сказать, что в моей учетной карточке за мою работу в госпитале во время оккупации была специальность медсестра. Другой специальности я не успела получить после 10 класса. И вот это в какой-то степени спасло меня в лагере.
На волнах Радио Свобода вы слушаете один из голосов ГУЛАГа. Рассказывает Елена Владимировна Маркова. После ГУЛАГа она пошла учиться, стала кибернетиком, доктором наук.
Основным моим таким духовным наставником был Борис Сократович Басков. Замечательный человек, интеллигент. Он родился еще в том веке, был учеником Александра Степановича Попова, изобретателя радио. И попал на Воркуту за шпионаж якобы в пользу Германии, потому что несколько лет работал там, будучи командированным туда. И вот Борис Сократович Басков, человек чрезвычайно образованный, эрудированный, человек большой души, он, собственно, в духовном отношении меня спас в Иркутске. Он мне очень много дал. Поддержал надежду во мне, что если я освобожусь, я все-таки смогу получить высшее образование. Когда я освободилась в 1953 году, мне уже было 30 лет. Но, к нашему счастью, таких же, как и я, других освободившихся в Иркутске, впервые был организован учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного политехнического института. И в 1954 году был первый набор туда студентов, которые до этого были репрессированы. Учиться заочно на Воркуте было единственной возможностью, потому что при освобождении вот я и многие другие мои товарищи по несчастью не могли выехать из Воркуты. Мы были как ссыльные закреплены за Воркутой, могли жить только в Заполярье. Я сдала экзамены в 1954 году, училась заочно, окончила БЗПИ. В это время уже пришла пора реабилитации. Был реабилитирован мой муж Марков Алексей Алексеевич. Я после освобождения вышла замуж. Потом реабилитировали меня. И мы получили комнату в Москве, так как муж до своего ареста имел место жительства Москва. Я попала работать в Академию наук. заниматься новой проблемой, кибернетикой. В те годы кибернетика была на взлете. Я работала вместе с академиком Аксель Ивановичем Бергом, нашим известным кибернетиком, который боролся за то, чтобы кибернетику разрешили в Советском Союзе. Он тоже был репрессирован. В 1937 году его арестовали. Он сидел вместе с Туполевым, с Рокоссовским в тюрьме. Потом он много об этом рассказывал. Аксель Иванович Берг просидел в тюрьме на Лубянке и в Ленинградских крестах ровно 1000 дней. Вот история Акселя Ивановича Берга, история тех ученых, инженеров, которых я встречала в Иркутлаге, подтолкнули меня к мысли заниматься темой «Наука в Иркутлаге».
На волнах радио «Свобода» вы слушали Елену Владимировну Маркову, один из голосов ГУЛАГа. Передачей «Голоса ГУЛАГа» завершился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Ее готовили Александр Горянин, Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу «Россия. Вчера, сегодня, завтра» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане-мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом: карателем или жандармом, или кагибистом. Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь? Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови Каинови, по словеноце, которая дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřelá obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky, spasíba, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».